Глава 9. «Эй, Ямаса!» — с цветущей улыбкой произнес Лимдин, широко распахивая дверь. «Эй, Лимдин!» — ответил Строн, бросая взгляд на барометр. 29,8 дюйма, ясно, превосходно. Он двинулся по коридору, но Лимдин загородил ему дорогу и с важностью показал на гостиную. «Месси говорит, здесь я можно. Можно?» «Можно!» — весело хмыкнул Строн. Лимдин подал ему его бренди, уже налитое в бокал, с поклоном проводил до кожаного кресла с высокой спинкой и заторопился из комнаты. Строн забросил ноги на атаманку. Старое уютное кресло пахло кожей, его резкий запах приятно смешивался с ароматом духов Шеван, который, казалось, все еще окружал его. Часы на каминной доске показывали без 12:12. Строн начал напевать матросскую песню. Он услышал звук открывшейся двери и приближающийся шелест шелкового платья. Ожидая, когда Мэй-Мэй появится на пороге, он стал сравнивать ее и Шеван. Этим сравнением он занимался весь вечер, пытаясь непредвзято оценить каждую из них. Шеван была прелестной игрушкой, без сомнения, энергичной и полной жизни. Он бы с удовольствием занялся приручением такой женщины, да. И как жена Шеван была бы в его доме превосходной хозяйкой, уверенная в себе, наделенная тонким умом, она открыла бы ему многие двери. Брать с собой в Англию Мэй-Мэй как жену означало бы пойти на крайний риск. Как любовницу — другое дело. «Да», — сказал он себе, — «но даже и в этом случае я все равно женюсь на ней». Имея за спиной могущество благородного дома и с лицензией на монопольное право торговли с Россией в кармане, я могу рискнуть показать длинный нос условностям светской морали и разрушить почти непреодолимый барьер между Западом и Востоком. Мэй-Мэй, вне всякого сомнения, докажет на все времена тем людям, которые действительно определяют общественное мнение, что Восток во всем достоин нас и способен обогатить нашу жизнь и наш быт. Самим своим появлением Мэй-Мэй приблизит день равенства, и он наступит еще при моей жизни. «Да», — загораясь, — думал он. «Мэй-Мэй будет чудесным ходом в моей игре. Вместе мы добьемся успеха на все времена. Чуть-чуть, Йоса, и весь Лондон будет у ее ног». Он поднял глаза, и окрылившая его радость разлетелась на тысячу осколков, словно хрустальная птица, рухнувшая на пол. Мэй-Мэй, вертясь туда-сюда, стояла в дверях с лучезарной улыбкой. Ее европейское платье с огромной юбкой и турнюром было бешено разноцветным, и вдобавок все сверкало драгоценными камнями. Волосы завитыми колечками опускались на голые плечи, на голове сидела шляпа с перьями. Она выглядела чудовищно, кошмарно. «Кровь Господня!» Мгновение они смотрели друг на друга посреди жуткого молчания. «Очень красиво», — спотыкаясь, выговорил он с фальшивой улыбкой, раздавленной болью в ее глазах. Мэй-Мэй ужасно побледнела. Лишь высоко на щеках запылали два багровых пятна. Она знала, что страшно потеряла лицо перед Строном. Она покачнулась, едва не потеряв сознание, потом зарыдала и бросилась прочь. Строн рванулся следом за ней по коридору. Не разбирая дороги, он пробежал через ее комнату и остановился перед дверью в спальню, запертую изнутри на задвижку. «Мэй-Мэй, девочка, открой мне!» Ответа не последовало, и он почувствовал, что за спиной у него появились Лимдин и Асам. Когда он обернулся, они исчезли, до смерти напуганные выражением его глаз. «Мэй-Мэй, отопри дверь!» По-прежнему никакого ответа. Он был в ярости на себя за то, что не сумел скрыть своих чувств, за то, что оказался так глуп и неподготовлен. Он должен был догадаться, что Мэй-Мэй непременно захочет по-своему принять участие в бале, и, конечно, все ее вопросы должны были подсказать ему, что она собирается сшить себе платье. И, о, Господи! «Отопри мне!» — вновь молчание. Его каблук с треском врезался в дверь. Она распахнулась и повисла на искореженных петлях. Мэй-Мэй стояла возле кровати, глядя в пол прямо перед собой. — Не следовало тебе запирать дверь, девочка. Ты... видишь ли ты... это платье, и ты просто... ошеломили меня на мгновение. Он знал, что должен вернуть ей лицо, или она умрет. Умрет от горя или от собственной руки. — Пойдем, — сказал он. — Мы отправляемся на бал. Мэй-Мэй захотела упасть на колени, чтобы поклониться ему и вымолить прощение, но запуталась в юбках и споткнулась. Она открыла рот, чтобы заговорить, но не смогла произнести ни звука. Шляпка с перьями соскользнула на пол. Строн бросился к Мэй-Мэй и постарался поднять ее на ноги. — Полно, девочка моя, не нужно этого! Но она не хотела подниматься. Она еще глубже уткнулась лицом в ковер и попыталась зарыться в него, вцепившись в ворс ногтями. Строн неловко поднял ее и встал рядом, поддерживая. Мэй-Мэй отвернулась. Он твердо взял ее за руку. — Пойдем! — Что? — тупо спросила она. — Мы отправляемся на бал. Он понимал, что это станет катастрофой для него и для нее. Понимал, что после этого он перестанет существовать для европейцев как член их общины, и что над ней будут смеяться. Но и в этом случае он знал, что должен взять ее с собой, или дух ее умрет и никогда больше не воскреснет. — Пойдем, — повторил он, и голос его дрогнул на опасной грани. Но она лишь продолжала смотреть себе под ноги, дрожа всем телом. Он мягко потянул ее за руку, но она едва не упала. Тогда Строн, мрачно сжав губы, поднял Мэй-Мэй на руки. Ее тело бессильно привалилось к его груди, словно мертвое. Он понес ее к двери. — Мы идем на бал, и точка! —
Подожди, — всхлипнула она. — Я должна... шляпка.
Он отпустил ее, и она вернулась в спальню. В этом платье ее раскачивающая, семенящая походка казалась безобразной. Отныне между ними все будет уже не так, как прежде, — с горечью осознал Строн. Она совершила ужасную ошибку. Он должен был предвидеть, но... Он вдруг заметил, как она метнулась к острому, как бритва, стилету, которым пользовалась при вышивании. Строн оказался рядом в тот самый момент, когда Мэй-Мэй направила его себе под сердце и ухватил за рукоятку. Острие скользнуло вдоль костяной пластинки ее корсета. Он отшвырнул нож и попытался обнять ее, но она, исступленно затараторив что-то по-китайски, оттолкнула его и стала раздирать на себе платье. Строн быстро повернул ее к себе спиной и расстегнул крючки. Мэй-Мэй разорвала вперед платье пополам, выбралась из него, скинула корсет и вцепилась в панталоны. Освободившись от них, она принялась топтать платье, заходясь в безумном диком крике. — Прекрати! — крикнул он, хватая ее в охапку, но она уперлась руками ему в грудь и с неистовой силой отшвырнула от себя. — Прекрати! — он с размаху хлестнул ее по лицу ладонью. Она пьяно покачнулась и рухнула на кровать. Веки ее затрепетали, она потеряла сознание. Строн остановился на мгновение, чтобы справиться с молотом, стучавшим у него в ушах. Сорвав простыни с постели, он накрыл ими Мэй-Мэй. — А сам! Лимдин! Два перекошенных от страха лица появились у сломанной двери. — Чай, быстро! Раз-раз! Нет! Принеси бренди! Лимдин вернулся с бутылкой. Строн бережно приподнял Мэй-Мэй и помог ей сделать глоток. Она поперхнулась и слегка закашлялась. Затем веки ее задрожали и открылись. Глаза неподвижно смотрели на него, не узнавая. — С тобой все в порядке, девочка? «Мэй-Мэй, ответь мне!» Она словно не слышала его. Ее пугающий и застывший взгляд упал на изуродованное платье, и лицо жалобно сморщилось. Из приоткрывшихся губ вылетел стон, и она что-то пробормотала по-китайски, а сам с круглыми от ужаса глазами заставила себя шагнуть вперед, Опустившись на колени, она начала лихорадочно собирать разбросанную одежду. «Что она сказала? Что Мисси говорит?» — спросил Дирк Строн, не сводя с Мэй-Мэй встревоженного взгляда.
«Дьявольские одежды, огонь, Масса».
«Нет огонь, Асса! Моя комната класть! Прятать, прятать! Ясно?»
«Ясно, Масса.
Потом иди сюда!»
«Ясно, Масса».
Строн махнул рукой Римдину, отпуская его, и он тут же исчез. «Ну же, девочка!» — мягко проговорил он, напуганный неподвижностью и безумием ее взгляда. — Давай-ка мы оденем тебя в твое обычное платье. Ты должна пойти со мной на бал. Я хочу познакомить тебя с моими друзьями.
Он шагнул к ней, но она резко дернулась назад, словно изготовившаяся к обороне змея.
Он замер на месте. Ее лицо исказилось, пальцы скрючились и превратились в когти. В углу рта блеснула капелька слюны. Выражение ее глаз внушало ужас. Его вдруг охватил страх за нее. Он уже видел однажды этот взгляд. В глазах морского пехотинца за миг до того, как его мозг разлетелся в клочья. В первый день на Гонконге. Он быстро вознес немую молитву Господу и собрал всю свою волю. «Я люблю тебя, Мэй-Мэй», — мягко сказал он, потом повторил это еще раз, еще и еще, медленно двигаясь через комнату ближе. Медленно, очень медленно. Вот он уже вырос перед ней и увидел занесенные для удара когти. Подняв руки, он нежно коснулся ее лица. «Я люблю тебя», — повторил он. Его глаза, которые он даже не пытался как-то защитить, подчиняли ее себе неиссякаемостью струившейся из них силы. «Ты нужна мне, девочка. Нужна мне». Безумие в ее глазах сменилась болью, и она, рыдая, упала к нему на грудь. Он обнял ее и, обессиленный, возблагодарил Бога.
— Мне? Я? Прости? — всхлипывала она.
— Не надо извиняться, девочка, ну уж полно. Он отнес ее к кровати и сел, держа ее на руках и мягко покачивая, как ребенка. — Ну же, ну!
— Оставь меня. Теперь все, все. «Теперь хорошо».
«Ни за что не оставлю», — сказал он. «Давай-ка сначала соберись силами, а потом мы оденемся и пойдем на бал».
Не переставая плакать, она покачала головой. «Нет, не могу. Я... Пожалуйста».
Потом плач стих. Она мягко высвободилась из его объятий и встала рядом, пошатываясь. Строн подхватил ее и подвел к кровати, где помог снять остатки разорванной одежды. Уложив ее в постель, он заботливо укутал ее простынями. Ее тело безжизненно обмякло на кровати, и она закрыла глаза, лишенная последних сил.
— Пожалуйста, сейчас хорошо. Должна спать. Ты иди.
Он ласково погладил ее по голове, убрав с лица нелепые завитки волос. Позже он ощутил спиной, что в дверях стоит Асам. Он обернулся, и девушка вошла в комнату. По щекам ее катились слезы.
«Твоя уходить, Масса», — прошептала она. «А сам смотреть нет, беспокойся. Бояться нет, можно».
Он устало кивнул. Мэй-Мэй глубоко спала. А сам опустилась на колени рядом с кроватью и осторожно, с нежностью погладила голову Мэй-Мэй.
«Бояться нет, Масса. А сам очень смотреть, когда Масса приходить».
Строн на цыпочках вышел из комнаты.